Ну что ж, идем вперед. И нам уже ничто не может помешать двинуться в это увлекательное путешествие, которое называется Балак. И отправились сыны Израиля и остановились на равнинах Моава при Иордане против Ерихона. И видел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль Амореям. Весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленным, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. Ну, хорошо, я думаю, достаточно. Итак, точно так же, как и мы, народ двинулся дальше против всех вот этих вот кораблекрушений, наверное, которые произошли. Это же погибли какие-то близкие, родные. Там было много того, что можно было бы сказать, ну, вот вчера еще был со мной рядом мой друг, а вот тут пуля пролетела, и ага, и нет его. Потому что не хватило веры, и его уже нет. И у нас по жизни тоже так с вами бывает. Мы иногда двигаемся, что-то делаем вместе, строим планы, цели, двигаемся, и вдруг по пути замечаем, а нет человека. Просто нет. Кто-то не согласен, кто-то еще как-то. Но мы не имеем права, нам надо идти дальше. Нам надо идти и побеждать, и крепко держаться за Творца, за Его Слово. И отправились сыны Израиля и становились на равнинах Моава. Многих уже не дохватает. При Иордане против Ерихона. То есть это та самая дорога, по которой шли наша группа разведчиков, которых тоже уже не стало, от которых осталось только два человека. Это Иешуа бен Нун и Халев, который проявил смелость, мужество. И он, собственно, можно сказать, один единственный из всех их проявил твердость характера. А Иешуа бен Нун, или Иисус Навин, как в синодальном переводе, поддержал его. И тем не менее, вот наступает время, и мы с вами говорили, происходит смена руководства. Аарон ушел, Мирьям ушла, осталось с Моше. И Бог уже готовит смену и для Моше. Это Иешуа бен Нун будет из колена Бениамина. Он будет дальше вести Израиль. Но вот они подходят к Ерихону. Представляете, что такое Ерихон? В Ерихоне жили крутые ребята, огромные. Помните, Давид сражался с Голиафом. Это были ребята большого роста, по 3, по 4 метра. Огромные такие великаны. И вот в тех краях как раз они и жили, в районе Ерихо. Подошли они против Ерихо, и увидел Балак сын Цепора. Цепора – это птица. А Балак, если точнее перевести, то это птица, на которой производили различные магические действия. То есть, бралась голова, крылья, то есть, по частям разложенная птица, можно сказать, разборная, игрушечная такая, она собиралась, и когда она собиралась полностью, полностью весь пазл, то эта птица провозглашала какое-то слово. И это слово считалось пророческим. Либо это было проклятие, либо это было благословение, но люди ориентировались. То есть вот таким вот образом гадали, вот таким вот образом проявляли какие-то магические действия. Потому что человек всегда хотел знать, что же находится вот за этой дверью. Оттуда появились всевозможные эти религии и так далее. Но основная цель была, конечно же, узнать, что же будет за этой дверью, а что же будет за этой жизнью. А что же будет там? Ведь мы духовные существа, а видим только физическими глазами. Как развить нам духовные глаза? И люди шли и продвигались через как бы задние ворота. Помните, как в наши добрые советские времена туваровед и прочее через заднее кириллицо, ты получаешь дефицитный товар и так далее. А если ты входишь через центральное крыльцо, то ты вдруг замечаешь, что там... Оля, возьми. Ты вдруг замечаешь, что там как раз никаких дефицитов нет. Все находится там, где-то с тылу, сзади, за крыльцом. То есть ты глазами не видишь, но для того, чтобы видеть, нужно зайти с заднего крыльца. Вот люди и заходили с заднего крыльца, пока не знали, как же открыть эти духовные глаза, чтобы все, что есть на самом деле, стало принадлежать человеку. Так вот, этот товарищ Балак, сын Ципоров, видел прекрасно, что Израиль сделала Мария. Последняя война, о которой мы говорили, Вероника, помнишь, да? Где вот все время мы спорили, почему этих убили, почему этих не убили. И он увидел, то есть противостоять Израилю практически невозможно. Он сообразил, почему? Потому что он занимается духовными вещами. Пусть через заднее кириллицо, но таки все-таки занимается. Поэтому он понимает, что с Израилем сразиться физически бесполезно. С ним сразиться нужно духовно. И вот он находит пути, как сразиться с духовным Израилем. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. А сколько, вот кто-то мне скажет, сколько же было примерно этих моавитян, что они так устрашились, израильтян? Кто-то как-то читал какие-то археологические. Вот, кстати, сегодня я читал, что нашли такую стелу, а арабы ее разбомбили, потому что на ней были исторические моменты, которые доказывали присутствие там царя Давида, присутствие там и до этого Израиля и так далее. Так вот, различные археологические раскопки показывают, что их всего-то было там, тех моавитян, в общей сложности, может быть, около 1000, вместе с стариками, детьми и так далее. А кто-то мне скажет, а сколько же шло израильтян?
3 миллиона.
3 миллиона – это вместе с детьми, стариками, мужчин вооруженных сколько? 660 тысяч по последней переписи мы с вами считали. Вы представляете, это какая огромная армия идет? И вот эта горстка товарищей, которые стоит, ну что они там могут сделать? Во-первых. Во-вторых, они уже видели, что было с другими товарищами. Теперь остается одно. Израиль нужно уничтожить духовно, физически, бесполезно. То есть любая война, которую мы видим здесь, на страницах Писания, она нам говорит, что если мы находимся с Творцом и по воле Его двигаемся, то враг 7 путями побежит. Одна дорога подойдет, а разбежится 7 путями, то есть не будет знать, куда бежать. Вы помните, когда история с разведчиками, когда они подошли к границе? Ведь их же тоже было ровно столько же. А народ, который там жил, это горстки были, небольшие горстки. И когда они послушались Господа и такие все-таки пошли, те гнали их до Хурмы. То есть количество, оказывается, ничего не говорит. Самое важное нам говорит, ух, я точно получил это слово от Творца. Это точно Его воля. Все произойдет. На пустом месте, где нет воды, вырастет хлеб. На пустом месте, где нет ничего, вырастет картошка. Вырастет тот плод, от которого мы будем питаться. На пустом месте. Но на том месте, где всего хватает, не вырастет ничего. Где, казалось бы, и вода есть, и чернозем, и все, что хочешь. Вы помните эту историю в Чернобыле? Ведь там была еврейская деревня, которую загнали всех в синагогу, по-моему, около 10 тысяч, и подожгли. А потом на этом месте построили атомную электростанцию. И что от нее произошло? Насколько бы все это ни казалось бы логичным Все должно быть построиться, но оно не строится. Только по одной простой причине. Потому что оно не по тем законам, не по воле Творца все делается. Верю, все строится по воле Творца. Верю, все строится по слову Ему. Верю, все строится по Его откровению. Итак, есть группа товарищей, которые считают, что война должна быть духовной, и страх у них есть, видите, весьма боялись мавитяне народа сего, потому что он многочисленен, видите, и устрашились мавитяне сынов Израиля, и сказали мавитяне старейшинам мадиамским, еще одна группа, еще один народ, который рядом, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Балак же, сын Цепоров, был царем мавитян в то время. Мало того, что он был духовно целенаправленным человеком, он еще и был царем. И послал он к Баламу, сыну Пеорову, в Пефор, который на реке Ефрат, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди и прокляни, слышите? Итак, приди и прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Надежда еще на одного товарища. Уже есть опыт. Кого тот благословляет, приходит благословение. Кого тот проклинает, приходит проклятие. Человек, который каким-то странным путем, но таки все-таки слышит Творца. Он как бы технически может управлять волей Творца. Он знает место и знает точно, что воля Творца, допустим, для этого народа сегодня наказание, и он его провозглашает. Зная наоборот, он провозглашает проклятие. Сам он ни проклясть, ни проклянуть не может. Но каким-то образом все-таки этот человек имеет этот дар, который у него явно выявляется. Итак, посмотрим, как же работает этот дар. Мы говорили с вами, что сегодняшняя наша тема — это пророчество и прорицательство. Как различить эти две вещи? И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские, то есть два народа, с подарками в руках за волхвание, и пришли к Баламу, и пересказали ему слова Балака. И сказал он им: «Аха, товарищи, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины Моавитские у Балама. И пришел, в синодальном переводе есть маленькая ошибка, написано «и пришел Элохим к Баламу». А здесь в переводе стоит «и пришел Бог к Баламу». Элохим, как мы с вами говорили, это не всегда Бог. Элохим называется также силой природы, которые включаются и действуют по законам Творца. Итак, и пришел Элохим к Баламу и сказал: какие-то люди у тебя. Балам сказал Элохим: Балак, сын Цепора, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать. Теперь вопрос. И пришел этот самый Элохим к Баламу и сказал: какие это люди у тебя? Балам сказал ему: Балак, сын Цепоров, пришел. Почему он ему задает такой странный вопрос? Кто это у тебя? Если это Элохим, то он знает даже помышления сердечные. Зачем он спрашивает, что это у тебя за люди? Это вопрос. Ну что ж. Право налево. Ну, Лена, ты у нас крайняя. В иврите пишется слева направо.
Ты меня имеешь в виду или еще есть Лена?
На
Я же не знаю.
натерлись, да. А ты у нас одна тут, Лена. Больше у нас Лен нет.
Уже нету пока больше. Вроде были другие еще.
А были, а сегодня нет. По дороге потерялись.
Ясно, значит, я одна. Это сложный вопрос, потому что, видишь, если читать дальше по тексту, если взять этот один отрывок, эти два стиха, то можно сказать, что неизвестно, как и почему. А если читать дальше, то написано, что Бог говорит Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен».
Так, и вывод.
И Валаам говорит, что Господь не позволяет мне идти с вами. И тут он уже говорит, видимо, Господь стоит Адонай. А это тогда нельзя никак иначе, мне кажется, объяснить, как Бог Всевышний.
Не-не, вопрос другой.
А что?
Если это Всевышний, почему он спрашивает, что это за люди у тебя? Что, он не знает, что ли?
Знает.
А что спрашивает?
Он хотел видеть, как Валаам относится к этим людям, что он о них там думает.
А что тут сам думать? Он и говорит, вот люди пришли из Моава и Моадима, Балак сын Цепоров послал. Ничего он такого не говорит.
Я тогда не знаю, почему он спрашивает.
А, хорошо. Ну, тогда, Ирина, ты у нас сегодня молилась. Так и скажи нам, почему он спрашивает, что это за люди у тебя? Помните, мы с вами говорили, если задается вопрос, то всегда за этим словом стоит то, что мы должны понять, что с нас спрашивают. Не всегда, когда нас спрашивают, говорят, кто это? Миша Циперман. Но обычно спрашивают, кто это? Ну, как бы на что он способен и так далее. Хорошо, Ирина, ваше слово. А, так и нет никого, кто говорит, а говорит Москва. Люда? Ой, Аня Михайлова.
Ну, мне тоже трудно ответить на этот вопрос. Если задают, Бог задает этот вопрос, он, наверное, хочет, чтобы этот человек сам подумал, что это за люди, и проговорил это вслух. Значит, за этим вопросом что-то стоит, стоят какие-то размышления. Потому что когда, ну, скажем, Бог задает вопросы, это всегда наталкивает человека на какие-то определенные мысли, на какие-то размышления, на какие-то ответы. Вот, мне кажется, он задал этот вопрос для того, чтобы у него было размышление.
То есть он задал этот вопрос, за этим вопросом стояло?
Да, за ним стояло размышление, то есть чтобы он подумал. То есть Бог-то знает ответ. Но получается, значит, он этот ответ не знал сам. И Бог ему этот вопрос задал, чтобы он его хорошо, ну, как бы продумал на него ответ, чтобы сам осознал и понял. Ну, я вот так вот вижу.
Ну, хорошо, Зой, что ты скажешь нам в этом случае? Уже который год мы читаем эту историю, и каждый раз открываются новые грани. А?
Сказал ему, если люди пришли тебя звать, иди с ними, но только я сделаю то, что я буду тебе говорить. Вот это, наверное, основа.
Ну, что ты имеешь в виду? Вот первая фраза, вот меня интересует первая фраза. Кто это у тебя? Оба знают, кто это у него. Хорошо, Вероника, что скажешь нам в данном случае? Используй, конечно, научные обороты речи. Что в данном случае будет в биохимическом смысле? Или в метафизическом? Ага. Понятно, вас девушка и нет, ходите где-то. Люда?
Добрый вечер.
Добрый
Размышляю.
Вечер.
Возможно, Бог хотел показать действительно то, что прежде всего, мне кажется, общение с Богом, да, то есть каждый человек, тот, который имеет общение, ну, я не знаю, я теряюсь в мыслях, честно скажу, я не могу точно ответить, а вот ходить вокруг да около, не знаю. Пытаюсь сформулировать, но для меня сложно, потому что это такой абстрактный вопрос для меня. Если Бог задает вопрос, то, конечно, он хочет услышать ответ, но мне кажется, Бог задает вопрос именно тому человеку в понимании тех вещей, которые человек должен ответить. Не знаю, не могу сказать. Для меня сложно.
Вот смотри, помнишь, перед тем, как тебе родить, ты спрашивала, что означает вот это имя?
Вот, вы понимаете, что для каждого человека существуют определенного рода вопросы. И мы знаем, что мы хотим получить, и для чего мы хотим это получить. И если это задавался конкретно вопрос этому человеку, то Бог понимал, что этот человек должен ему ответить. И для чего он задает ему этот вопрос?
Правильно. Потому что, когда ты спрашивала имя, тебе интересовала вещь, потому что имя – это судьба. И тебе не все равно, какое имя будет у твоего сына.
Дело в том, что мне это имя пришло, понимаете? Для меня все было
равно.
Важно разобраться.
Все равно. Если пришло имя, да. Ты могла бы его дать, не рассуждая. Но ты рассуждала, потому
да.
что знаешь, что
рассуждала.
Это судьба.
Да.
И тебе не все равно, какая судьба будет у твоего ребенка. Вы поймите, что
Конечно.
Вот в этом все и заключается, что когда мы спрашиваем, за этим стоит целая жизнь. Смотрите, он спрашивает у тебя, кто это? Ведь от того, с кем ты общаешься, спроси, кто твои друзья, и скажу, кто ты.
Ну да, то есть среда. Вот если мы, как говорится, поместим огурец в соленую воду, да, он станет соленым. Если в сладкую, станет сладким. Понятно, конечно.
Окей, смотрите. Не просто так я остановился на этой фразе, чтобы таки все-таки мы не проскочили важный элемент в этом диалоге. Поэтому, смотрите, Богу не все равно, с кем общается этот балак. Потому что от того, с кем он общается, имея подобный дар, будет зависеть, как он будет использовать этот дар. И вот теперь, смотрите, мы с вами сейчас увидим его. И сказал он им, и пошли старейшины Моава, старейшины с подарками в руках, за волхованием, обратили внимание, вот подарков набрали. Не с пустыми руками пошли, видать, этому Баламу не все равно было, как они приходят. Практически они хотят купить проклятие. С подарками в руках, завал хвавание, и пришли к Баламу и пересказали ему слова Балака. И сказал он им, переночуйте здесь и дам ответ, как мне скажет Господь. И остались старейшины Моавитские у Балама. И пришел Элохим Баламу и сказал, какие это люди у тебя. Балам сказал, Элохим, Балак, сын Цепора, царь Моавитский, прислал их ко мне. И вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли и живот подле меня. И так приди и прокляни мне его. Может быть, я... Тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли. И сказал Бог Баламу: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Вы представляете, это ваш ребенок, которого вы родили, вы ведете его. Вдруг появляется товарищ и говорит: вот тут и подарки есть, и многое что, давайте как-нибудь остановим его судьбу. Давайте, пусть его жизнь придет нищета, пусть его жизнь придет бедность, пусть в жизнь его придет болезни. Ну и все неинтересное, то, от чего мы бежим, и то, от чего мы пытаемся откупиться. И сказал Бог Баламу: не ходи с ним, не проклинай народа сего, потому что он мой сын, Израиль, сын мой, ибо он благословен. Помните, народ идет уже по вере. Они смотрели на медного змея, они прошли через огонь, воды, медные трубы, я не знаю, уже прошли через все. Народ укреплен, у них есть вера, они умеют бороться с ядом. И встал Балам поутру и сказал князьям Балаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами, а неплохо было бы заработать. И встали князья Моавицкие, пришли к Балаку и сказали ему: так и не соглашается Балам идти с нами. Балак послал еще казней князей, более знаменитей тех, и пришли они к Баламу и сказали ему: так говорит Балак, сын Цепоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди и прокляни мне народ сей. И отвечал Балам и сказал рабам Баламу: хотя бы Балак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне Бога моего и сделать что-либо малое или великое. Что мы видим в этой фразе? А мы видим в этой фразе, что он говорит, что вот хотелось бы видеть дом серебра и золота. И тогда еще можно будет как-то говорить. Собственно, даже этого маловато. То есть он говорит о конкретной цене, через которую можно уже как-то действовать. То есть вы мне, я Богу, как-нибудь мы это дело решим. Вопрос в цене, полный дом и серебра. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, а я узнаю, что еще скажет мне Господь. То есть попробуем поторговаться. И пришел Бог к Баламу ночью. Обратили внимание, он приходит к нему только ночью. И сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Балам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел к князьями Моавицкими. Смотрите, здесь под текстом стоит такая вещь. Ты ведь что ни говори, а уж полный дом серебра и золота, я отказаться от этого дела не могу. Ну хорошо, если ты уже не можешь устоять перед такими вещами, то иди, но будешь делать то, что я буду тебе говорить. Человек обладает даром, но внутренняя потребность к богатству его просто сокрушает. И пришел Бог Баламу ночью и сказал ему, и вот он вышел, оседлал ослицу и пошел вместе с князьями Моавицкими. И воспылал гнев Божий, а вот здесь уже стоит Ашем, за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ними двое слуг его. Скажите мне, пожалуйста, в чем дело? Только что он ему сказал: иди, только будешь делать то, что сказал тебе. И тут же воспылал гнев Господень. В чем дело? Мы сегодня Катю не слышали. Катя, мы даем тебе возможность выразить, только коротко. О, так громко, мы тебя вообще не слышим.
А у меня это новый компьютер, наверное, не настроенный, не могу найти, где погромче.
Хорошо, уже хорошо.
Да, но я поближе его. Ну, как сказать, вначале разрешает, а потом гневится Господь. Ну, не знаю, в чем проблема. Что-то неправильно, наверное, сделал.
Или мы что-то не понимаем.
Да, это все загадками. Действительно, Господь нам задает вопросы загадками, чтобы мы думали, размышляли. Ну... Поэтому каждый человек по-разному воспринимает все.
Окей. Лена, как ты думаешь, в чем дело? То иди, то не иди.
Да, это очень интересный вопрос. Я, кстати, над этим никогда раньше не задумывалась. Так интересно, я читала все-то тексты и принимала их один к одному, как они есть, и особо не задумывалась, почему Бог так сказал, почему Он не так сказал. Не знаю, я... Ну вот сейчас вот, когда мы сейчас разбираем, я действительно... У меня у самой возник вопрос, почему Бог так поступает. Сначала сказал, да, иди и будешь делать... Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе.
Ага.
А потом воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Ну, может быть, тут как бы наша человеческая логика неуместна. Может быть, это такой случай, что Бог видел заранее, как это все будет развиваться. И он, как обычно, хотел показать свои действия, чтобы люди увидели. А почему он возгорелся гневом? Потому что...
В чем разница?
Может быть, это был такой момент, что вот он все-таки думал, что Валаам, видя, что сам Бог с ним общается. Все-таки, может быть, Бог надеялся на что-то хорошее в нем, что в нем все-таки совесть превозможет над его желанием материального, желанием наживы. Может быть, Бог все-таки сказал, да, можешь пойти, но надеялся до конца, что, может быть, он откажется.
Угу.
Может такое быть?
Да, все возможно верующим, вы что, вы же понимаете. Алла, твоя точка зрения, что здесь такое? То ходи, то не ходи.
Не знаю.
Ну вот, вот самый хороший ответ. Я не знаю. Как насчет подумать? А ведь я перед тем как, вот смотрите, это означает, мы невнимательно читаем текст. Перед тем как все это дело, я специально делал ударение на некоторые слова, которые стоят в синодальном переводе. В некоторых местах, где стояло Бог, там стоит Элохим. В других местах...
Но вы еще не всех спросили.
А, так иду потихонечку, иду. Сейчас дойдем до тебя, не переживайте. Просто у нас время ограниченное. Ира, до тебя осталось 3 человека, Вероника. Сейчас дойдем. Мы же справа налево.
Ой, вы знаете, можно я не буду отвечать? Я не знаю.
То... Правильно, хорошо. Люда. Кто стучится, дверь моя, толстая сумка на спина. Зоя. Ой, Вероника, видишь, как быстро до тебя идем.
Да я сейчас закипит.
Зоя что-то сказала, ты ей не дала, Вероника. Говори, Зоя.
Я уже отвечала, вы сказали не так.
Чего? Скажи, пожалуйста.
Это вопрос, да. Я не знаю, я ответила не так.
А, то ходи, то не ходи. То стучи, то не стучи. И ходи здесь, снег, башка падает. Ну, Вероника, давай. Сейчас я чувствую, ты нам скажешь ответ на этот вопрос.
Ну да, да. Ну у меня подумать в двух направлениях. Одно против, одно за. Сначала то, которое против. Если учесть то, на чем вы сделали акцент, то, что да, приходил ночью. Да, и почему ночью? Вы же не зря там сделали акцент, да? Может, это
конечно,
и не было.
Конечно, конечно.
Кто другой явился, по-другому же там стоит. Но если подумать в другом направлении, которое за.
Мы с вами знаем, что, в принципе, это все от Бога.
Ага.
Возможно, это было как действительно испытание ему, да, какой выбор все-таки он сделает. Но мне кажется, вы все-таки его немного оговариваете. Я не вижу вот такого умысла в его действиях, как вот вы, да, что он пошел. Он, мы же не видим всю ситуацию. Может, они бы его просто убили бы, да, как лишнего свидетеля, и пошли дальше искать другого, кто бы согласился. Может, он просто немножко тянул время, чтобы понять, как тут правильно повести, чтобы все-таки следовать тому, что сказал Бог. Но сразу он всего тоже не может видеть, и взял немножко время подумать.
Да. Поэтому... Лёл, да? Вероника, ты все, да?
Ну да.
Вот я. Люда.
Какая Люда?
Ну-ка, ты у нас одна. Ну-ка, что это такое? Где ты?
Ну, я не вижу просто, извините. У меня ее через телефон.
А-а-а.
Так я же уже отвечала.
Что отвечала? Мы говорим, почему то ходи, я то говорю, не ходи. Вот он сказал, хорошо, иди, только будешь делать, что я буду говорить. И следующий стих говорит, и воспылал гнев Господень. Чего воспылал? Сам сказал, иди, теперь гневаешься. Я уж не знаю, что и делать.
Mm-hmm.
А что, у нас так не бывает? Пошли, и вдруг смотришь, мама родная посыпалась на нашу голову. А вроде точно от Бога получил. Помните, о чем мы с вами начали говорить? Мы говорим о пророчестве и о прорицательстве.
Угу. Помним. Но возможно, это и не Бог, значит, говорит.
Возможно, да. Вон, Вероника уже приводила эти доводы. Смотрите,
да.
Что происходит на самом деле. Не просто так Тора играет вот этими словами. Когда стоит то Элохим стоит, то Ашем стоит, то еще какое-то имя стоит, понимаете? Я понимаю, что точно так же можно назвать Элохим, Эхат там, и так далее. То Элохим это тоже как бы Бог, да? Но мы знаем, что во многих случаях Элохим проявляется как силы природы. То есть сам Балам, он владеет техническими возможностями. То есть, вот как бы вот в таком метафизическом мире, да, он чувствует и понимает многие вещи, и знает, и может технически... Вот смотрите, для нас важно, да, мы же понимаем, как работает в духовном мире благословение, как работает в духовном мире проклятие. Чисто технически, да, есть люди, которые могут объяснить буквально все, но живут абсолютно по-другому. Вы понимаете мою мысль? То есть ты знаешь чисто технически, как это работает. Но ты не уверен точно, что это говорит Господь или нет. Но ты умеешь, но ты можешь управлять этими духовными вещами на том уровне, на котором человеку это дозволено. Поэтому здесь употребляются вот эти фразы. Теперь смотрите. Понятное дело, что над этим Элохим стоит сам Бог. И когда он говорит ему прокляни, то какой прокляни? Как можно проклянуть, когда сам Бог ведет? Он понимает, ага, не работает. Здесь дальше говорится, целый дом серебра, целый дом золота, мне так надо. И теперь говорит, тогда иди. То есть он понимает, что это работает. Теперь смотрите, вход вступает моральная сторона вопроса. Кто такой пророк? Пророк. Это исключительно морально чистый человек, абсолютно освобожденный от корысти. Если в нем это есть, то Бог может приходить к нему в сновидениях, как-то там открывать и прочее, но говорить через этого человека. Ведь вы посмотрите, допустим, Исаия, Иеремия, Михея, там, ну, буквально всех пророков. Это же потрясающие люди. Допустим, Исаия, грамотнейший человек. Исаия, все книги его написаны в стихах. Человек, который шел буквально на все ради того, чтобы Слово Божье было провозглашено. Вплоть до того, что он выбирал методы, например, он мог просто-напросто раздеться и купаться в пыли. И люди проходили и ничего не понимали, в чем дело. Он объяснял людям, он мог дойти до любого состояния, лишь бы донести до людей слово. А мог писать это в потрясающей поэтической форме. То есть, если на самом деле вы почитаете книгу Исаию в оригинале, вы ахнете красотой поэтического выражения. Красота необыкновенная. Я разговаривал с ребятами, которые евритом занимаются, может быть, с детских лет. Они все в восторге от этой книги. А пророки, собственно, разные, с разным уровнем знаний, но, как правило, это люди очень грамотные. И в то же самое время самое важное – это моральная сторона вопроса. Насколько человек может обмануть, насколько человек может быть корыстолюбивым. И иногда Бог не говорит через нас, потому что у нас не хватает этих качеств. Потому что мы потом можем использовать эти вещи в своих корыстных целях, что и делает товарищ Балам. Поэтому и возгорелся гнев Господень. Валам встал поутру, оседлал лисицу свою и пошел с князьями Моавицкие. И воспылал гнев, а вот теперь уже гнев Божий, за то, что он пошел и стал ангел Ашем на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. Увидел ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле, а Балам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградником, где одной стороной стена, а с другой, с одной стороны и с другой стороны стена. Ослица увидела ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Балама к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить. Ни направо, ни налево. Ослица увидела ангела Господня. В который раз ослица увидела ангела Господня? Кто-то запоминает ситуацию? Три раза ослица увидела ангела Господня. Легла под Баламом, и воспылал гнев Балама, и стал он бить ослицу палкою. Смотрите, там воспылал гнев Господень, а здесь воспылал гнев Балама. Если человек с пророчеством Божьим и не видит, что на его пути стоит ангел Господень, это означает, что Бог закрыл ему глаза. Он не видит. А ослице Бог открыл глаза. Естественный вопрос, в чем дело? Почему Бог пророку своему закрывает глаза, а какой-то ослице открывает глаза? Он же просто-напросто посмеялся над ним. Ты пророк, а я открываю глаза ослице. Есть на чем поразмыслить. Итак, три раза. Балам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же бы убил тебя бы. Ослица же сказала Баламу: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Когда вы видели ослов, которые разговаривают? Уже дошло до того, что ослица заговорила. Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал: конечно, нет. И открыл Ашем глаза Баламу только на третий раз, после того, как он начал бить ослицу. И вот теперь увидел Балам ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое, товарищ Балам, наконец увидел. Смотрите, есть люди, которые видят в духовном мире, то, что происходит действительно в реальности. Есть люди, которые не видят. Есть люди, которые технически понимают, как все это работает. Знаний много, но Господь глаза не открывает, потому что не хватает моральных качеств. Понимаешь, Вероника? Вот в чем проблема. Бог закрыл глаза человеку, потому что не хватает у него. А чего у него не хватает? В принципе, голос-то слышит, технически владеет. Но Бог закрыл глаза и открыл в самый последний момент уже, потому что еще чуть-чуть, и от него бы ничего не осталось. И сказал ему ангел Господень: за то, что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза, я выслал, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Как же неправ предо мною, когда ты сам сказал: иди, только будешь делать то, что я скажу тебе. Помните, мы с вами говорили, что когда мы говорим что-то, или когда Бог говорит что-то, за его словом всегда стоит определенная мысль, цель, судьба. Мы слышим слово, а за этим словом всегда что-то стоит. Мы читаем слово, а за этим словом всегда что-то стоит. И это слово обращено не ко всем, а конкретно ко мне, к тебе. Вот ты читаешь, и оно к тебе обращено. Вот сейчас мы с вами говорим, и каждое слово, которое здесь совершенно незначимое для всех, для тебя может быть значимым, потому что оно для тебя, потому что за этим стоит цель, судьба, жизнь, потому что за этим стоит то, что можешь ты исполнить волю Божию, а можешь и нет. Что мы слышим и что мы видим за всем тем, что мы читаем? А собственные желания. Эгоизм, такая штука есть, которая управляет этим миром. Я, мне, мое. Для меня, для моих детей. И так далее, и тому подобное. Ведь на самом деле есть всему баланс. Вы помните историю с Давидом, которая описывает то, что Бог сказал, что есть на все время, есть на 100 времена и сроки. И написано во 2 Царств, что было время для войны, а Давид на войну не пошел, а отправил своего слугу, который пошел и достаточно успешно воевал. Но коли ты используешь не то время, и ты не слышишь не те слова, то ты вышел на крышу и увидел женщину, которая принимала митву после своих месячных циклов. И женщину звали Берсавия, у которой был муж, который был потрясающе предан Давиду. Человек, который был на войне, вернулся оттуда и не пошел к жене, потому что там мои друзья погибают, а я буду с женой, здесь буду лежать, возле твоего порога. За каждым словом всегда что-то стоит. Давид сделал так, что его убили. Вот этого самого верного, который, вы думаете, ему не хотелось пойти к жене? Но он сделал так, чтобы его убили. Почему? Потому что было время идти на войну, а он остался дома. За каждым словом Творца всегда стоит что-то. И Балам это не услышал, потому что его желания преобладали над волей Творца. Частяком это происходит с нами. Хорошие уроки. И произнес, и встретился Бог с Баламом, где тут это мы читаем. И это Господь Ашем глаза Баламу, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: за то, что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо мной. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я бы убил тебя, а ее оставил бы живой. То есть, слушай, товарищ Балак, она спасла тебе жизнь, а ты ее убить хочешь. И сказал Балам ангелу Господню: согрешил я, то есть промахнулся, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. И так, если это неприятно в очах твоих, так и я возвращусь. Уже когда это явно становится, смотрите. И сказал ангел Господень Баламу: пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел к вожде Балам с князьями Баламами. Обратите внимание, одна и та же самая фраза. И там стоит, только там гнев Господень разорвал. И теперь, после всего этого диалога, он как бы открывает ему глаза, еще раз говорит ему: твои желания преобладают над моей волей, поэтому ты и не слышишь. Поэтому я и закрыл тебе глаза. Поэтому ты и видеть не можешь то, что ты должен видеть. Ты хоть замолись, хоть головой стенку глаза пробей, ты не будешь ничего слышать, пока твои желания будут преобладать над волей Творца. Один раз ты слышишь слово, пророческое слово, которое относится лично ко мне, к тебе, к нашей судьбе, к нашей жизни, к нашей дороге. И если наши желания преобладают и побеждают волю Божью, то Бог оставляет как есть, но гнев Господний возгорается. И тогда происходит много неприятных всяких вещей в нашей жизни, которые потом разбивают нашу судьбу, которая от Господа приятная, благоугодная и совершенная. Но она становится несовершенной, потому что мои желания совсем другие. А что плохого быть богатым? Скажите мне, пожалуйста. Да ничего плохого в этом нет. Потому что человек богатый, он обладает определенными возможностями. Ведь деньги – это огромные, это слуги, которые могут делать многое. Помните, мы последний раз с вами говорили об этих десятинах. Бог сказал: когда вы платите десятины, вы высвобождаете Слово Божье, вы освящаете свои 90% и высвобождаете служителей. То есть эти 10% – это служители Божьи, это те самые средства, финансы, которые выходят на службу Творцу и которые могут сделать невероятные вещи. И чем больше у тебя десятина, тем, естественно, больше слуг ты высвобождаешь. Что в этом плохого? Только хорошо. Но средства и желания твои, как их заработать, и в какое время, и когда, имеет огромное значение в нашей жизни. И ослица увидела меня, своротила, это 3 раза, мы уже говорили, и сказал Балам ангелу Господню: согрешил я, промазал, то есть 35 стих, и сказал ангел Господний Баламу: пойди с людьми сии, только говори, что я буду говорить тебе. И пошел Балам к князьям Балакам. Балак услышал, что идет Балам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Балак Баламу: не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя? И сказал Балам Балаку: вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать, что вложит... Вы смотрите, как он с ним разговаривает. Я ж тебя звал, почему не пришел сразу? Тот говорит: так и извини меня, ну как бы. И в нем тоже гордости хватает. И он говорит: да нет. Господь сказал нет, так я и не приду. А Господь сказал да, так я и приду. Дескать, кто ты такой? Они как бы разговаривают на таком уровне. И сказал Балам Балаку: вот я пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать, чтобы вложил Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошел Балам с Балаком, и пришли в Кириахоцов. И заколол Балак волов и овец, и послал к Балам и князьям, которые были с ними. А на другой день, утром, Балак взял Балама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. И сказал Балам Балаку: построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов. Видите, он технически знает, как это работает. он приносит жертву. Балам сделал так, как говорил Балам, и вознес Балак и Балам по тельцу и по овну на каждого жертвенника. И сказал Балам Балаку: «Постой у всесожжения твоего, а я пойду, может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретил Бог Балама и сказал ему: «Семь жертвенников устроил я, вознес по тельцу, по вовну на каждом жертвеннике. И вложил Господь в слово в уста Балама и сказал: возвратись Балаку и так скажи». Вот он стоит у всесожжения, он и все князья Моавицкие. И ты произнеси притчу свою и сказал: из Месопотамии привел я, привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова, приди и изрек зло на Израиля». Да, ну, у нас с вами абсолютно закончилось время. Мы эту историю с вами продолжим дальше. А нам бы хорошо поразмышлять вот над этими вещами, которые мы здесь в тексте видим. То есть, мои желания и воля Творца. Сходятся они или не сходятся? Все мы хотим слышать голос Божий. Все мы хотим иметь духовные глаза, которые видят реальность. Но не все мы его видим. Одним Бог открывает эти глаза. Это не то, что вот он родился, вот такой видит. Или одного Бог просто, ну вот тут нравится мне вот этот паренек, вот я ему открыл глаза. Из всей этой истории мы видим одну вещь. Бог открывает глаза человеку, тому, который честный, ходит перед лицом Его, который не боится Его слова, который превозносится над всяким страхом, над всяким одиночеством, над всяким непринятием, даже если его и не принимают. Результат: Бог будет с тобой. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я благодарен Тебе за то, что Ты дал нам понимание и возможность разбирать Слово Твое Божие. Я прошу Твоего особого благословения и воли Твоей для каждого человека, кто слушает в онлайне, для всех тех, кто будет слушать на сайте Божьем, просто особого, специального благословения. С текстом в руках, со словом, оружием Твоих на устах, идти и побеждать всякое зло, которое есть внутри нас. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен.
Аминь. Аминь.